Здравствуйте, это программа «Открытая студия» в эфире. С момента формирования нового депутатского корпуса прошло почти полгода. Какими вопросами сейчас занимаются народные избранники? Об этом мы решили сегодня поговорить с депутатом Совета депутатов Алексеем Сергейкиным. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Вы у нас впервые. Давайте познакомимся, потому что многие горожане, наверное, также не знакомы с вашей биографией, с вашей гражданской позицией, с депутатскими какими-то взглядами. Расскажите вкратце о себе. Где работаете и почему решили стать депутатом?
Ну, на самом деле, все. Моя биография никакая не уникальная. Я родился в этом городе, вырос в этом городе, закончил третью школу. Сейчас работаю на горно-химическом комбинате в цехе сетей подстанции руководителем группы подготовки производства. Сфера моих обязанностей входит, ну, если так условно сказать, тыловое обеспечение подразделения, то есть подготовка всех производственных площадок. Ну, в общем-то, ежедневный труд, который такой рутинный, но он необходимый для того, чтобы подразделение исполняло как бы свою задачу.
Ну, это получается огромный такой все-таки пласт ответственности. Сколько человек в подчинении у вас?
Ну, очень много, на самом деле, человек. То есть группа небольшая. Но, тем не менее, задача достаточно обширная. Но мы их успешно решаем, пользуясь ценностями, которые у нас проповедует государственная корпорация по атомной энергии.
Но вот мы с вами встречаемся накануне очередной годовщины горно-химического комбината. Комбинату исполняется 66, вот буквально, в ближайшее время. А какие сейчас задачи, вот вы обозначили, задачи ставит перед вами руководство? А куда двигается горно-химический комбинат? Ведь сейчас атомная отрасль, ну, мало сказать, не то что поднимает, а активно поддерживает и вкладывает в нее. Вот расскажите, пожалуйста, о задачах.
Мне кажется, задачи горно-химического комбината уже, в общем-то, общеизвестны. Не побоюсь этого слова, наш комбинат – это ключевое звено замыкания ядерного топливного цикла в отрасли. То есть на сегодняшний момент построено сухое хранилище, цех по производству мокотоплива, фабрикация уранплутониевых там, композиций для реакторов на быстром нейтроне. И согласно новой федеральной программе ЯРБ-2, так называемая, то есть развитие атомной отрасли до 30-го года, должен быть построен в полном развитии ОДЦ. То есть та площадка, где будут демонстрироваться, отрабатываться радиохимические технологии нового поколения. Ну, в связи с этим, безусловно, все подразделения комбината, они заточены на решение этой задачи. И действуя как единая команда, мы не сомневаемся в том, что сможем достигнуть этой задачи, замкнуть ядерно-топливный цикл на базе нашего предприятия. И, в общем-то, с уверенностью смотрим в будущее, весь коллектив и все наше предприятие.
Что даст вот эта разработка и ее окончание? Когда, что это даст для предприятия в целом? Может быть, на мировом рынке, может быть, на производство России. Что вот, почему к этому так стремятся все? Ведь это же эксклюзивная, насколько я понимаю, разработка.
Ну, насколько я понимаю, да. Я не специалист, конечно, в ядерной физике, во всех технологиях. То есть, знаю исключительно на обывательском уровне. Насколько мне известно, это поколение 3+, так называемое. То есть, когда при радиохимической переработке, фабрикации топлива, не образуется жидких радиоактивных отходов, что, безусловно, повышает значительно, многократно, да, безопасность производства и дает фактически, ну, в разумных пределах неисчерпаемый источник для энергетических материалов, которые будут вовлечены в ядерно-топливный цикл. И на базе нашего предприятия он будет замыкаться.
Что это даст для предприятия? Может быть, новые рабочие места? То есть вот все равно, когда стремишься к какой-то цели, к мечте, да, грубо говоря, ты знаешь, что за мечтой наступит невероятное какое-то счастье. Что будет для предприятия?
В общем-то, ни для кого не секрет, что наш город в свое время создавался, да, ради нашего предприятия. И если наше предприятие уверенно смотрит в будущее, имеет перспективы, развивается, то у людей, у коллектива будет работа на многие годы вперед. Соответственно, они будут получать достойную зарплату, ну и, соответственно, жить в достатке, там, обеспечить качество жизни своей семьи. То есть все благодаря, в общем-то, нашему предприятию.
На данный момент в стране напряженная обстановка экономическая, доллар постоянно лихорадит, рубль падает. А как складывается работа предприятия, комбината? Есть ли отголоски вот этого экономической нестабильности в стране на нашем предприятии? Может быть, приходится сокращать рабочие места, либо как-то перепрофилировать людей? Есть вот в вашем подразделении, в частности?
Кризис, безусловно, он затрагивает всех. Так или иначе, он касается комбината, но не впрямую, поскольку мы все-таки находимся в периоде инвестиционном, да, когда государство вкладывает огромные средства. То есть за последние 10 лет, насколько я знаю, больше 70 миллиардов было вложено в развитие производственной базы нашего комбината. Ну и поэтому как бы не могу сказать, что впрямую нас затрагивает этот кризис. Безусловно, новые экономические условия заставляют так или иначе оптимизировать предприятия, в том числе там численность и структуру. Но позиция нашего руководства, что поскольку предприятие уникально, обладает уникальными технологиями, и персонал обладает уникальными компетенциями, которые, в общем-то, ну, за год, за два, за три, даже за пять лет невозможно обучить такого специалиста. Поэтому предприятие, безусловно, ценит кадры. И вот с закрытием реакторов выспытался персонал там, с реакторного завода, с радиохимического производства. То есть они были
трудоустроены, да?
На вновь открываемое производство. То есть у нас предприятие заботится о своем персонале.
Потому что каждый человек уникален.
Уникальный, да, обладает уникальными знаниями, компетенциями, опытом. Таких на рынке просто так не найти, на рынке труда.
Давайте перейдем к вашей депутатской деятельности. При такой загруженности, при ответственности, у вас еще и коллектив, я знаю, у вас семья, ребенок. Почему в депутаты захотелось пойти? Ведь это же дополнительный груз, нехватка времени, опять же, на работу, на семью.
Ну, понимаете, видимо, может быть, я достиг такого возраста, когда хочется быть полезным не только там для себя, для семьи, для близких, но и для общества. И если, в общем-то, я чувствую в себе силы, какие-то способности, там, перспективы для себя, то есть мне это интересно заниматься. То есть я вот решил попробовать, дай бог, получается.
Я напомню нашим горожанам о том, что вы самовыдвиженец. Что это значит? То есть вы не принадлежите никакой из партии, правильно?
Я не принадлежу никакой из партии, то есть меня выдвигала там, никакая партия не выдвигалась, сам собирал подписи, вел свою кампанию, и на данный момент я не принадлежу никакой партии. То есть, ну, это дает больше, в общем-то, свободы. То есть, безусловно, если бы был членом партии, там, какая-то партийная дисциплина, она была бы необходима, и в рамках каких-то генеральных линий в той или иной партии необходимо было принимать те или иные решения. То есть, обладая статусом...
Возможно, наперекор своего мнения.
Да. То есть, ну, а тут, в общем-то, я в ладах с совестью.
Правильно говорите.
Я действую только в интересах своих избирателей.
Скажите, в какой комиссии вы участвуете, в депутатской? Вы представляете какие комиссии? Несколько?
Я в двух комиссиях на сегодняшний день. Это социальная комиссия и комиссия по местному самоуправлению. Вот. Работа, на самом деле, в них достаточно напряженная, особенно в социальной комиссии, поскольку ну, это большой пласт работы. Еженедельно проходят заседания, рассматривают животрепещущие для города и для граждан вопросы. Ну, она нужная работа для города. Мы стараемся делать ее ответственно.
Но скажите, вот сейчас на повестке дня самые горячие вопросы у депутатов какие? Вот буквально обозначьте темы.
Ну, каждый депутат, собственно, исходит из тех, ну, понимания тех или иных проблем в городе. Так сложилось, что с самого начала своей депутатской деятельности я, конечно, там мечтал о том, что меня будут занимать какие-то глобальные вопросы. Но на самом деле жители-то волнуют вот такие обычные бытовые вещи. И с первого дня фактически я столкнулся с сферой жилищно-коммунального хозяйства.
То есть к вам приходят с жалобами?
Мне приходят, обращаются, да. Мы там вынуждены там порой даже вступать в конфликты, ну, с нашей муниципальной управляющей организацией. Тем или иными способами мы находим решение проблем, которые есть у жителей. На самом деле это непросто. Плюс ко всему, что все-таки в нашем обществе есть такие патерналистические настроения, что депутата воспринимают там, ну, как папу, маму, который должен там решить все твои проблемы.
Телефон должен быть доступен 24
да,
часа в сутки.
На самом деле это не так. Я вот в том числе вместе с моими коллегами вижу для себя одну из задач, что, ну, такую просветительскую, если хотите. То есть я могу помочь. Я могу там рассказать, куда обратиться, как обратиться, там, составить какие-то бумаги. Но депутат не может сам все делать. То есть каждый гражданин должен прежде всего быть заинтересован в достижении результата, который выгоден лично ему. Депутат в данном случае всего лишь помощник. Вот как у нас сложилась ситуация с домом там, Мира 25. Там жители одного из подъездов обратились, что у них там не уникальная проблема, что из кранов горячей воды бежит там
холодно.
Вот. И, ну, там такие активные женщины попали, что они там дошли даже до Харкевича, поскандалили, там у них возник конфликт. То есть мне пришлось, в общем-то, вмешаться. На сегодняшний день, то есть, благодаря предпринятым усилиям, вроде бы как наладилось у них все. Вот это далось такое, ну, непросто даже. в некотором смысле кровью. Но, тем не менее, проблему граждан мы смогли решить.
Вот расскажите, каким образом из горячего все-таки полилась горячая, да? А у нас вопросы, к нам дозвонились. Говорите, мы вас слушаем. Говорите.
Здравствуйте, Алексей. Вот скажите, пожалуйста, вы активно занимаетесь сферой ЖКХ. Как вам можно обратиться по личным вопросам? Mm-hmm. Почему вы решили заняться этой темой?
Mm-hmm. Спасибо большое. Спасибо, вот как раз актуальный вопрос.
Да. Ну, почему строю заняться, я уже сказал, да, что, к сожалению, ну, видимо, не то, что к сожалению, это, наверное, понятно, да, для горожан это ежедневно то, с чем они сталкиваются, и эта сфера, ну, она жизненно необходима, и поэтому, как бы, их волнует больше всего, депутат так или иначе вовлечен в эту сферу. Вот, ко мне можно обратиться, в общем-то, без проблем, то есть есть часы приема, есть телефон, позвоните, пожалуйста, в аппарат совета, там, запишитесь на прием, всегда рад буду с вами пообщаться, там, помочь решить ту или иную проблему.
А где вы принимаете конкретно?
Первая пятница каждого месяца в Совете.
В Совете депутатов, да. В администрации города. Какого-то отдельного у вас пункта при там ЖЭКе? Я знаю, вы за 11-й округ отвечаете, да? Это ленинградский у нас. Да,
ну, в перспективе, конечно, планирую. То есть, там, поскольку округ, он такой территориально распределенный, что часть в районе Балтийского находится, часть в районе бывшей Ангары, там, Красного Яра. Поэтому, ну, наверное, придется со временем там, или в центре досуга, или в 103-й школе организовать там.
Кабинет, хотя бы
в 90-й школе. Вот. Ну, это пока в перспективе, пока вот так. К сожалению, полгода кажется, конечно, большим временем. Вот такая ежедневная рутина, в общем-то, до таких мелочей руки еще не дошли.
В чем же была проблема? Почему текла холодная вода из крана горячей?
На самом деле, насколько мне объяснили специалисты ГЖКУ, как мы с ними это долго выясняли, это, в общем-то, конструктивные там недостатки. Что, получается, подъезд тупиковый, что до них доходит уже самая последняя очередь. Ну и относительно решить эту проблему удалось установлением повышающего насоса. То есть насос, который повышает давление в системе. Вот. Ну и просто гражданам уже нет необходимости, как раньше, там, по 10, по 15, по 20 минут сливать воду, чтобы пошла горячая. Она, в общем-то, относительно в нормативы укладывается. То есть там 3 минуты, и, в общем-то, она течет горячая.
Я вас спросила чуть выше, какие все-таки вопросы обсуждают сейчас горячо депутаты. Я знаю, что одна из тем на комиссиях – это аренды, сдача в аренду муниципального имущества, невостребованность муниципального имущества, которое простаивает, бюджет вынужден оплачивать этот простой, коммунальные платежи, невостребованная вот эта вся аренда. И так или иначе звучат уже периодически темы, а давайте продадим то здание, давайте продадим это помещение. Вот хотелось бы узнать именно ваше мнение на эту тему, вот изнутри.
Понятно, что муниципального имущества у нас в казне находится много. В этой связи, как бы, вот, у нас есть структура, которая занимается, да, КУМИ, то есть комитет по управлению муниципальным имуществом. Я всегда считал, что управлять имуществом – это не просто, скажем так, продать, да, ненужное, там, содержать там, никому ненужное там, за счет бюджетных денег. А управлять – это, ну, если у нас стоит задача сдавать муниципальную площадь в аренду…
Грамотный менеджмент.
Да, то есть мы должны, в общем-то, упаковать неким образом, сделать этот продукт коммерчески привлекательным, чтобы предприниматели, да, приходили, ну, арендуя у муниципалитета те или иные площади, они не приходили там в развалины, в руины. То есть они получали, в общем-то, приспособленные какие-то площади для ведения того или иного бизнеса. Насколько я знаю, зачастую муниципальные площади сдаются в аренду в таком состоянии, что, в общем-то, прежде чем туда зайти с какой-то деятельностью, производством, необходимо достаточно большие там вложения внести, чтобы там просто привести там в порядок в какой-то. И в этой связи, конечно, к КУМИ много вопросов. То есть я считаю, что КУМИ не занимается управлением, а оно всего лишь там, ну, как организация, которая там содержит на невостребованное имущество. Ну, есть надежда, в общем-то, глава озвучивал на одной из сессий, что с тем заходом на территорию нашего города ТОРа, да, так называемого, то есть появятся какие-то резиденты, эти площади будут востребованы. Ну, как-то вопрос возник по помещению бывшего детского садика на Комсомольской. То есть сессия не согласовала продажу КУМИ этого имущества, то есть отложили пока на потом. Да, там бюджет несет определенные
расходы. Почему депутаты приняли такое решение? Почему они вот против продажи?
Представляете, там здание больше 1000 квадратных метров. Да? То есть оценочная стоимость, за которую вы якобы, со слов КУМИ, готовы купить, там порядка там, что-то 3-4 миллионов рублей. То есть мы посчитали эту сумму, в общем-то, неадекватной стоимости этого здания. Плюс ко всему, он находится в относительно нормальном состоянии. Вот. Там раньше находился какой-то ювелирный завод. То есть площади подготовлены под какую-то производственную деятельность. То есть мы надеемся, что вот с развитием этого ТОРа, то есть на территории войдут какие-то производства, которые, может быть, да, ну, заинтересуются этими площадями. То есть мы считаем, что к муниципальному имуществу все-таки нужно относиться рачительно. Продать всегда можно. Но потом это уже не вернуть.
А вот так как раз, да, один из ваших коллег, не буду называть его фамилию, на одной из социальных комиссий так и сказал. Если мы сегодня распродадим то, что нам казалось, кажется, невостребованным, висит ярмом на нашей шее, а что же тогда останется городу? Ведь наши предки, да, строители города, все это строили, наживали, отдали нам это благосостояние, а мы, получается, им вот так распоряжаемся. Вот согласны вы с этой позицией?
Я, безусловно, согласен с этой позицией.
Но все равно что-то избавляться от чего-то надо.
За цену трехкомнатной квартиры как бы продать здание.
Огромный садик.
Огромный садик, но, наверное, это неразумно.
Но действительно, вот среди депутатов есть ли вот... как сказать, перспективы, что зайдут некие резиденты ТОРа, может быть, некие новые предприниматели. Вот есть вообще, вот вообще, как с предпринимателями дела-то обстоят?
Предприниматели, на самом деле, насколько я могу понимать, ну, со стороны совета, поскольку все-таки вопрос больше такой оперативного управления, да, все-таки больше администрации, все, на самом деле, не очень радужно это выглядит. Мы очень надеемся, что что-то изменится. Очень надеемся, что все-таки наша администрация сможет создать привлекательные условия для предпринимателей. Мы понимаем прекрасно, что есть объективные вещи, почему бизнес там неохотно заходит к нам в город. Это режим ЗАТО, но он необходим, да, для безопасного функционирования объекта. Это, в общем-то, тупиковое относительно там, логистических путей расположения города. Но, может быть, именно вот эти преференции, которые принесет территория опережающего развития, там и налоговые, и еще там масса других, оно все-таки привлечет предпринимателей, и будем надеяться, что они все-таки придут в город.
Хорошо, тогда, наверное, с предпринимателями мы закончим. А единственное, знаете, хотела спросить у вас, вопрос бани все время муссируется в Подгорном. Я понимаю, может быть, это не к вам вопрос, но, тем не менее, это, опять же, продажа муниципального имущества. Баня не востребована сельчанами. Стоит, опять же, требует затрат из муниципального бюджета. А при этом есть покупатели, насколько известно. Но им готовы продать это неказистое здание на определенных условиях, чтобы там был, вот, какая-то социальная направленность развивалась. Вот стоит ли вот такие условия выдвигать, если, ну, совсем вот хотят избавляться от имущества, но вот выдвигают какие-то достаточно сложные требования для предпринимателей, что те в недоумении говорят, а стоит ли нам вообще брать?
Давайте начнем с того, что, в общем-то, предприниматели этих, которые желают купить, никто не предъявлял, на самом деле. Их, ну, я, например, не видел. Угу. Может быть, там кто-то имеет желание, но оно, в общем-то, не озвучено и не визуализировано никак. А если баня не востребована, ну, наверное, никакого смысла ее содержать нет, поскольку вот директор ЖКХ Подгорного докладывал на сессии.
Сергей Куршунов, Сергей,
да,
Николаевич.
Чтобы оно, ну, хотя бы окупалось, да, то есть там необходима совершенно определенная проходимость. Если она не достигается, у меня, по-моему, себестоимость одной помывки, да, с учетом того, сколько там людей реально ходит, получается, что там 1800 рублей. Ну, это невозможно, да, рентабельно. Рентабельности никакой невозможно содержать. То есть, опять же, предприятие, муниципальное предприятие, несет там дополнительные расходы. Раньше это как-то субсидировалось с бюджета, вот, чтобы поддерживать это. Ну, сейчас, насколько я понимаю, бюджет у нас дефицитный, такой напряженный, и поэтому возможности уже такой нет. И, наверное, продать баню, может быть, и стоит, и навязывать предпринимателям вот такую сферу деятельности, на которую они не смогут там обеспечить себе рентабельность, наверное, неразумно тоже.
Ну, стоит ли дать карт-бланш предпринимателям и не ограничивать их какими-то условиями? Вот строй там баню, пускай все равно баня останется и социальная.
Вот, ну, вот в этом конкретном вот случае
депутаты,
я, конечно, считаю,
это?
Что... Ну, и лично я голосовал за то, чтобы продали баню. Вот. Сессия проголосовала по-другому. Там. Ну, это моя была позиция. Угу. В этом конкретном случае я считаю, что не нужно, в общем-то, настаивать на сохранении социальной направленности. Вот. Ну, я думаю, что депутат поселка Подгорного Сергей Ребенков, который больше в этом вопросе разбирается, я думаю, держит ситуацию под контролем, так или иначе этот вопрос решится.
К депутатам очень часто обращаются с вопросами по капремонту. Вообще, вот в декабре и январе были жаркие споры, как раз были спорные дома, которые вообще не были против определенных видов услуг на их доме. Вам знакома эта ситуация? К вам обращались?
Ну, обсуждали на комиссии, безусловно, ситуацию. Ну, вот такая данность у нас сейчас, да, что у нас есть взносы за капремонт. Насколько мне известно, что группа депутатов Государственной Думы обратилась в Верховный суд с признанием этой нормы неконституционной. И, насколько мне известно, ну, это, в общем-то, вообще доступно там, в новостных лентах,
да, что
Генпрокуратура да, выразила свое отношение, что это неконституционно. Решение. Его 3 марта уже как будет заседание коллегии Верховного суда, на которое будет рассматриваться этот вопрос. Ну, посмотрим, что решит Верховный суд, наш высший судебный орган.
Но, тем не менее, вот вы на своем округе вникали вообще в проблемы? Есть ли в вашем округе проблемные дома, где, может быть, не сошлись в виде услуг, либо не платят?
Ни
и говорят,
и
не буду платить.
В ближайшее время по программу капремонтов не попадает. Сталинградский проспект, относительно
молодой.
Свежие дома. Да. Ну, что говорить, мой дом, где я сейчас живу, 56-го года постройки и капремонт в 24-м году.
И вот. Что
ожидать для Ленинградского, наверное...
И лифты не будут менять?
Ну, лифты будут менять, наверное. Но я, честно говоря, не изучал
это
этот вопрос.
Это же тоже входит в капремонт.
Да, то есть я займусь обязательно. Граждане попросят. Потому что, на самом деле, большой пласт, невозможно все охватить сразу. Вот. К этому мы тоже дойдем. Может быть, опять же, Верховный суд нас отменит, да, все это. Ну, кто его знает.
И проблема сойдет на нет.
Но, опять же, эта проблема-то не решится, да. То есть, ремонтировать все равно надо. То есть, это фонд капитального ремонта при всех минусах, там, да, это какое-то такое компромиссное решение. То есть, ну, жильцы одного дома не в состоянии, наверное, собрать необходимую сумму. Замена того же лифта одного, насколько я знаю, стоит там порядка 1,5-2 миллиона. Там, то есть в подъезде, там, в 9-этажном доме, там, 37 квартир, ну сколько они там будут собирать, эти 1,5 миллиона? То есть это такой компромиссный вариант, который позволяет там, на территории собрать какие-то, аккумулировать средства, да, и направить на капремонт. Может быть, есть смысл нам уйти из этого регионального оператора краевого. Насколько я знаю, закон допускает создавать оператора, да, на территории. Я не про счета домов, а условно говоря, вот, что свой оператор на территории города. Чтобы деньги города аккумулировались там, на этих счетах. Может быть, так тоже будет попроще каким-то образом. То есть не засылать кого-то в край, да, непонятно в каком объеме, в какие сроки они вернутся, а формировать его на территории нашего города. Посмотрим. Дождемся, во всяком случае, решения Верховного суда.
Жилищно-коммунальная тема, я как поняла, это вот ваша тема теперь, на данный момент, по крайней
так
мере.
Сложилось,
это так
да?
сложилось, да. И вы стали одним из инициаторов создания некого органа, который будет контролировать управляющие компании. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Почему возникла такая мысль? Что это будет за орган? Из чего они будут? Из каких людей будет специалистов будет состоять вот эта организация, да, которая будет контролировать ЖКХ? И кого будут контролировать?
Ну, я сразу оговорюсь. То есть это орган не контроля, да? То есть это орган не надзора. Это такой общественный совет, то есть на сегодня мы с главой ЗАТО Владимиром Викторовичем решили, что это будет совет при нем.
При главе ЗАТО.
Да, ну, все-таки это и как более статусно, да, то есть проще разговаривать с теми же управляющими компаниями, там, если общественный совет при главе. Вот, то есть нет никакого желания лишний раз контролировать. То есть вообще вся эта идея возникла в развитии вот той ситуации, того там небольшого конфликта, который был...
По Мира-25,
да. То есть, на мой взгляд, основная проблема. То есть, ГЖКУ, понятно, имеет свои сложности, там, да, это неплохая организация, ну, со своими какими-то внутренними проблемами. И одной из проблем, на мой взгляд, это является вот этот коммуникационный барьер, который существует между
населением,
управляющей компанией и гражданами. То есть, они друг друга зачастую не слышат и не хотят слышать. Вот. И по нашей идее, да, вот общественный совет, он должен стать такой, в общем-то, площадкой дискуссионной, где можно было бы наладить эффективный диалог между управляющими организациями и гражданами. Вот. По нашему проекту туда войдет 20 человек. Это 4 представителя депутатского корпуса, 4 представителя, ну, мы оценивали, что, ну, общественные, да, ну, какие-то активные граждане,
с активной
активной жизненной позицией, для которых, может быть, там, представитель совета домов каких-то, да, в нашем городе. Вот сейчас это все еще прорабатывается. Представители муниципальных предприятий, это, ну, которые так или иначе завязаны на сферу жилищно-коммунального хозяйства, это ГЖКУ, Гортеплоэнерго и КБУ. Представители администрации, и поскольку мы желаем, чтобы этот диалог, он все-таки был открытый, то есть мы туда хотим пригласить и представителей всех основных редакций, средств массовой информации нашего города, в том числе с удовольствием вас пригласим. Вот, поскольку считаем это очень важно, да, чтобы этот диалог, он был открытый, то есть происходил не кулуарно, с закрытыми делами.
Совершенно верно, чтобы население было в курсе.
Чтобы население было в курсе. Это, в общем-то, и даже и ГЖКУ тому же поможет. Да? То есть слышать граждан, чтобы их деятельность была больше прозрачна. То есть людей даже волнует-то, в общем-то, беспокоит не высокий тариф зачастую, да, а именно то, что ГЖКУ не желает объяснить, почему он такой. Понятно, что есть какие-то разумные объяснения, почему он там 30 рублей, а не 20. Но вот этого диалога практически...
Но тем не менее хочется видеть обоснованность цифр.
Конечно, да. Uh-huh. И вот когда по осени утверждали тариф, то есть позиция Александра Владимировича Харкевича, что он не желал так раскрывать там, да, расценки на работу, ну, по меньшей мере вызывает вопрос.
Uh-huh. Алексей, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я живу в поселке под Горным. И вот этот вот разговор о бане, вопрос о бане, это очень болезненный. И вот мы же живем все-таки в 30-километровой зоне, зато ведь там такие, это, как говорится, материальные блага и все такое, которые нам должны быть, выделяться, но мы от этого ничего не имеем. Ну, я понимаю, что баня там, или там какой-нибудь хоспис, или там этот дом престарелых, они никогда прибыли не принесут. Ну, что-то должна администрация города Железногорска доплачивать, или поселковая там наша власть или что?
Спасибо вам большое. Спасибо за вопрос. Но вопрос этот по поводу 30-километровой зоны, он поднимается не раз, и никаких льгот в этом плане нет. Единственное, вот территории доплачивают 30% к заработной плате. Ну, пожалуй, на сегодня все. И...
Да,
ну, вот скажите, да, вот действительно.
И все, ну, и кроме прочего, я все-таки вот жителям Подгорного хочу сказать, что, насколько мне известно, если вот брать те затраты, которые несет городской бюджет, ну, условно говоря, подушевую обеспеченность, да, то есть на поселок Подгорный в пересчете на человека, то есть денег уходит больше, чем на жителей города Железногорска. Вот, поэтому как бы говорить, что
Подгорный такая дотационная прям территория,
да, как бы обходит вниманием, наверное, несправедливо. Что касается бани, ну, безусловно, ваш там депутат, который избирался по вашему округу, он разберется в этом вопросе обязательно. Я еще раз могу с ним созвониться, переговорить, что вот у жителей вызывает большую беспокойность. Какое-то решение все равно будет принято компромиссно. Вот, ну, всех устраивает.
Но на сегодня объективно баня – это настолько убыточное учреждение, что,
к сожалению, готовы платить по 1800 за поход в баню.
Угу.
То есть, ну, это вынужден дотировать бюджет, это достаточно приличная сумма получается в год.
Скажите, вот вы как депутат, вот такие и со своими коллегами, разумеется, вот такие глобальные вопросы, как, например, доплата жителям, которые живут в 30-километровой зоне от такого серьезного предприятия. Вот такими вопросами не занимаетесь?
Вы не поднимаете? Я не понимаю, что значит доплата от предприятия?
Не от предприятия, нет. Доплата населению за то, что они проживают на такой территории, в 30-километровой зоне от атомного производства. Ну вот, говорят, в былые времена было гораздо лучше и больше, и всех устраивало. Потом надбавку сняли.
Я не помню такого, чтобы у родителей была какая-то надбавка, честно. Вот сложно говорить, то есть, понимаете, как бы, ну, страна действительно же находится, в общем-то, в кризисе. То есть у нас дефицитный бюджет не только муниципальный, да, но и бюджет там, субъекта федерации, и бюджет федеральный, он дефицитный. И в этих условиях говорить о каких-то дополнительных преференциях для территории. Ну, в общем-то, мы, если опять же брать бюджетообеспеченность, по сравнению с краем мы очень выгодно смотримся, по сравнению с другими территориями края. То есть в Ачинске, там, сопоставим по размерам город, там, да, там бюджет что-то меньше 2 миллиардов, у нас почти 4. То есть мы не можем сказать, что мы обижены вниманием, да, и субъекта, там, и федерации.
Спасибо вам огромное, Алексей, за беседу, за знакомство. Желаем вам успешной депутатской работы и побольше сил, чтобы помогать нашим гражданам.
Спасибо.
Всего хорошего. Поздравляю вас, кстати, с годовщиной горно-химического комбината.
Спасибо.
С предстоящей. А я напоминаю, что в открытой студии принимал участие депутат Совета депутатов Алексей Сергейкин. Спасибо, что были с нами. До свидания.